Еще одна новость недели. Еврокомиссия предлагает отсрочить эмбарго на российскую нефть, доставляемую по трубопроводу «Дружба». Вообще, тема эмбарго на российскую нефть уже не первую неделю раскручивается, и было понятно, что история забуксовала в Европе, и вот теперь Еврокомиссия нашла таки какой-то приемлемый вариант, чтобы и лицо сохранить, и, в общем, очередной пакет санкций против России принять. Поговорим о том, как развивается эта ситуация и как будет, главное, развиваться, с политологом, доцентом Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев в эфире «Радио Спутник». Вадим Вадимович, приветствую вас. Вадим Вадимович, как вы видите вот сейчас текущую ситуацию? Вроде как договорились, что пока что на первом этапе эмбарго на российскую нефть войдет только морские поставки. А что касается трубопровода «Дружба», то он пока останется.
Ну вот так и будет на первом этапе. Дальше будут стремиться венгров и киприотов, кто более других выступают против ужесточения санкций, как-то дожимать, уговаривать, уйти на уступки, но все-таки стремиться к тому, чтобы от российской нефти отказаться.
Я примерно понимаю, как можно дожать страны, которые имеют выход к морю и могут там, значит, покупать нефть где-то в Саудовской Аравии там, или, скажем, в тех же Штатах. Но как дожимать венгров, которые находятся посередине континента и к которым идет, собственно, только один трубопровод? Ну, сложно представить, если честно.
Ну, значит, по льготным ценам с ними будут делиться немцы, австрийцы, тем более что австрийцы соседи, к ним могут подвозить нефть к польскому или к хорватскому терминалу в польских или хорватских портах. Скорее всего, так.
Угу. Кстати, насчет Австрии. Вот любопытно вы сейчас отметили. Я подумал, что ведь Австрия тоже не имеет выхода к морю, но вот в какой-то такой общеевропейской повестке не слышно их особенных возражений, что касается эмбарго на российскую нефть. Почему они так не выступают, я по-простому скажу?
Ну, австрийцы от газа от нашего зависят очень сильно, от нефти зависят меньше, в отличие от венгров. Поэтому здесь просто у них нет оснований. Кроме того, они так в штыки воспринимают идею отказа от российского газа, то надо где-то идти на компромисс. Поэтому нефть для австрийцев, которая очень широко представлена в общеевропейских органах власти, в отличие от венгров, это для них такой компромисс, что мы идем на компромисс по нефти, но стоим до последнего по газу.
Угу, угу. Понятно. Что касается нефти, вот мы уже с вами озвучили несколько вариантов по поводу транспортировки ее в ту же Венгрию, в ту же Австрию. Ну, там, я думаю, с Кипром не будет особых проблем, как к ним доставить это все дело. Вопрос стоимости и сроков, Вадим Вадимович, как думаете, насколько дорого и насколько долго по времени займут все эти процедуры? Потому что вот сейчас, казалось бы, есть у нас увещевание Еврокомиссии о том, что вроде как есть какой-то компромиссный вариант, но как много времени пройдет с момента, как нашли вот этот вариант, до момента реализации всего этого на деле? Как считаете?
Ну, мне кажется, это года 3. И за ценой они не постоят. Они готовы будут переплачивать за нефть из других мест, за транспортировку из других мест. В прямом смысле втридорога. 3 года и в 3 раза дороже. Лишь бы отказаться от российской нефти. Мы просто все стараемся найти какое-то зерно прагматизма, а большинство европейских бюрократов и европейских политиков – это не прагматики, это фанатики.
Конечно, стараемся найти прагматичное зерно, потому что я просто сейчас сижу и вспоминаю, как нам в школе говорили, вот в Европе бизнес так бизнес, там все подчинено экономической логике.
Нет, а вот и нет, а вот и нет. Европа с тех пор очень сильно изменилась, и, по крайней мере, для большинства европейских политиков, не во всех странах, но в особенности в Западной Европе, ключевое понятие – это не прагматизм, это не прибыль, а понятие ценности, которые не имеют границ, и за продвижение которых можно заплатить и втридорога.
Так, ну тогда другой вопрос. А разве население-то вот этих стран готово к тому, что политики там будут расплачиваться их деньгами из их кошельков?
Зависит от того, во-первых, в какой стране, во-вторых, до какой степени. чуть-чуть потерпеть они готовы. Ну, в конце концов, что в Южной Европе привыкли к тому, что в домах зимой холодно. Что, в общем, в Северной Европе по понятным причинам привыкли к тому, что бывает холодно. Что в Голландии, где сыра достаточно, тоже привыкли, что бывает, да, не очень удобно. Поэтому до какой-то степени они потерпеть готовы. Вопрос до какой? Конечно, не предел этому терпению есть.
Я просто всегда вспоминаю этих французов и их движение «желтые жилеты», которые, ну, я не знаю, мне кажется, у них просто терпеливости не на грош вообще.
Ну, у них терпеливости не на грош, но «желтые жилеты», они представляют не всю Францию. Это часть только населения Франции. А у других какое-то сколько-то терпения есть. Ну, знаете, политиков европейских все-таки избирают, их же все-таки не назначают. И какой-то части населения, и немалой, будем отдавать себе в этом отчет, уже объяснили, что за ценности можно и заплатить.
Кстати, Вадим Вадимович, вот любопытная мысль сейчас пришла в контексте всей этой истории. Вот когда гражданам, европейцам объясняют, что ну, надо потерпеть, что вот Россия плохая, Путин плохой, что нужно просто понять, принять и поддержать демократию на Украине. Вот есть какие-то, я не знаю, дополнительные стимулы или, может быть, ну, как-то помогают европейцам? Чем вообще пытаются убедить-то вот в этом во всем?
Пытаются убедить сюжетами о том, какая Россия плохая, что из-за России происходит подорожание, что если бы не Россия, все было бы хорошо. И в ход идут мантры про демократию. Надо сказать, что это в значительной степени работает. Гораздо хуже работает положительный образ Украины. Вот он, чем дальше, тем больше развеивается. Вопрос только в том, что отрицательный образ Украины, который будет все резче проявляться в Европе, не превратится в положительный образ России.
Ага. И как вот в таком информационном балансе существовать? Как вот эта ситуация вообще будет разрешаться? Любопытная мысль, кстати.
Ну, разрешаться это, видимо, будет так, что постепенно будут вверх там брать политики, которые будут относиться к этому так. Чума на оба ваших дома, имеется в виду Россия и Украина, разбирайтесь друг с другом сами. Вот так. Что касается неприязненного отношения к России в той или иной степени, или как минимум подозрительного, ну, будем отдавать себе отчет в том, что большинство европейцев в той или иной степени являются русофобами.
Это дает надежду на то, что, по крайней мере, отношения в экономической плоскости между Россией и странами ЕС может как-то, ну, может быть, не восстановиться, но, по крайней мере, начать налаживаться, вот так скажем.
Максимум, на что это дает надежду, что они вернутся к какому-то минимально необходимому уровню. Что хотя бы на минимально необходимом уровне все эти ценности не будут мешать экономическим связям. Но дальше скажу фразу, которая, наверное, для человека, занимающегося Европой, странно произносить, но произнести ее придется. Строить свою политику надо из того, что Европа для нас является последним в мире по значимости партнером. И торговать, скажем, с Европой и заключать с Европой контракты нужно по остаточному принципу. Сначала надо попробовать, ну, условно говоря, с Китаем, с Индией, да, потом с ЮАР, с Бразилией, с Мексикой, с Аргентиной, потом где-то в этом же районе с Ближним Востоком, потом с Черной Африкой и только потом с Европой.
Ну, то есть это такой вот отголосок политической истории. Но тут бизнес...
Политика, бизнес. Политика победила экономику. Надолго победила.
Ага, и, соответственно, по такому же принципу нужно и в экономике действовать, как действует в политике.
Ну, если политика на определенном направлении идет впереди экономики, если с нами не хотят разговаривать как с равными, или хотя бы пусть даже младшими, но партнерами, если наши интересы не хотят брать в расчет, ну, о чем разговаривать с бетонной стеной? В данном случае Евросоюз надо воспринимать как бетонную стену, о которую мы бьемся лбом.
Ну а венгры, а сербы?
Сербы — это не Евросоюз. Но сербы и не в Евросоюзе, и не в НАТО, но Сербия – это исключение из правила. Венгрия, пока сидит Орбан, это тоже до некоторой степени, хотя в меньшей степени, чем Сербия, потому что русофилии в Венгрии почти нету, в отличие от Сербии.
Вадим Вадимович, да. Вынужден вас прервать. Время у нас заканчивается. Очень любопытная мысль. Мы обязательно еще в эфирах «Радио Спутник» к ней вернемся. Я ее запомню, с вами обсудим. Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев в эфире «Радио Спутник».